Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
В студии Алла Митрофанова,
Александр Ананьев
и клирик храма Николая Чудотворца в Отрадном священник Николай Бабкин. Сегодня говорим в частности про причастие младенцев, а в целом, конечно же, о детях и о вере. Как научить младенца вере? Можно ли научить вере вопреки воле не сформировавшейся? Вы, отец Николай, очень верно заметили про отношение ребенка и греха. Давайте представим себе, ну вот совсем малыша, 2 года, например, год. В этот период у ребенка еще не сформировано осознанное понятие греха. Он далек от греха, как я далек от Марса. Соответственно, у него нет осознанной исповеди, нет осознанного покаяния, раскаяния. Господи, мне 43, я не уверен, что у меня есть. Так зачем же причащать малыша, по сути, не знающего еще грехов? Он же чист, он с Богом. Гораздо больше, чем я, исповедующийся, постящийся, как умею.
Ну, есть такое заблуждение на самом деле, да, что дети безгрешны, им не нужно ничего. На самом деле это не так. Потому что мы знаем, что дети рождаются с первородным грехом. Мы, конечно, считаем их ангелочками, но дурное начало, дурные вещи в них тоже присутствуют. И уже от родителей зависит, в какую сторону пойдет развитие ребенка. Это как воспитание, например, таланта в чаде. Да? Можно воспитывать у него сильные стороны, помогать ему развиваться. Да? Например, если ребенок технарит, то двигать его в эту сторону, покупать ему там самолетики. Помните, как раньше были вот эти из металлических пластиночек с гаечками, значит, нужно было закрутить все это. Вот. Это было очень интересно в детстве. То есть родители могут помогать ребенку, да, развивать его сильные черты характера. Но и в духовной жизни они также могут помогать ему, как, например, развивая в них чувство сострадания, любви, милосердия. Могут, наоборот, взращивать в них равнодушие, злобу, агрессию. Ребенок там, в 3-4 годика, он может уже повторять за папой и мамой матерные слова. Он может также злиться, как отец, кричать, например, на других детей. И такое тоже бывает. И ты смотришь на него и думаешь, ну как же, он же ангелочек весь такой. Маленький, чистенький, светленький. Да нет, ничего подобного. Грех, он действует так, как, это так же, как и в детях, так же и во взрослых. И поэтому причащать-то и нужно детей, чтобы сердце было обращено ко Христу. Но понятно, что одним участием в причастии нельзя ограничивать духовное воспитание. Тут в первую очередь, конечно, это личный пример родителей, их внимание, их забота. Потому что что такое любовь, что такое милосердие, что такое сострадание, что такое забота, вот эти первые важные чувства в человеке, они именно в семье формируются. И если ребенок в семье этого не видит, то ну, это плохо закончится. К сожалению, я видел такие примеры людей с низким эмоциональным интеллектом, которые не способны заботиться, которые не способны любить, им уже за 40. Они часто страдают девиантным поведением, алкоголизмом, наркоманией или еще чем-то. Или просто живут. Я участвовал даже в съемках нескольких таких передач на разных телеканалах. И я видел, когда мать, которая не видела ребенка больше 20 лет и встречается с ним впервые, она не может даже его обнять. Она не способна проявить чувства. Никакие вообще. То есть, и на протяжении там, целого часа с ней говоришь, с ней пытаешься до нее как-то достучаться, и она просто тебя не слышит, как вот рыба об лед, да, горох об стену. То есть, человек не способен проявлять чувства. Или как то нашумевшее видео, например, когда там мать снимает ребенка и говорит на камеру, значит, что в нем бес. Ребенок там крутится, вертится, там кричит, пытается как-то внимание матери на себя привлечь, а она не может дать ему любовь, потому что в детстве сама этого не получила. Ее там мать бросила, она там одна воспитывалась, у нее не было любви, она была сложным подростком. Она не умеет проявлять чувства. Не то, что она не знает, что такое любовь, в том смысле, что ей не показали, как это. А это нельзя сказать, это нельзя из книг почерпнуть, роман там прочитать и понять, что такое любовь. Ну нет же, нельзя же прочитать роман и узнать, что такое семейная жизнь, что такое семейное счастье. Ну книги тебя этому не научат, даже самые хорошие. То же самое и с любовью. Вот что должны родители в детях взращивать, а не просто воспитывать из-под палки. и думать, что раз он ангелочек, значит, он будет хороший. А потом эти родители говорят: о, какой был хороший мальчик, какая была хорошая девочка. Ну, как это? Что значит были? А что с ними случилось? Они что, детьми перестали быть? Откуда в них все это появилось? Просто родилось, и, не знаю, ни с того ни с сего возникло только потому, что они выросли. Да нет, это все постепенно складывается в нас. И мы, взрослые, к сожалению-то, тоже к этому руку прикладываем. А дети как губки, они все впитывают. Хорошее и плохое. К несчастью, и плохое тоже.
Отец Николай, вы сказали замечательные слова по поводу любви, что она действительно, она всем нам необходима и прочее. Это общее место, казалось бы. А дальше вопросы начинаются. Мы же любовь все очень по-разному понимаем. Любовь – это такое, как сказать, есть евангельское представление о любви. Про нее апостол Павел замечательно написал. Но вообще в нашей жизни любовь – это скорее зонтичное слово такое. То есть слово, под которое, или слово «контейнер», да, в который каждый кладет какое-то очень свое содержание. Ну, или
да,
зонтик,
да, я знаю женщину, которая под словом «любовь» понимает привязать ребенка к фортепиано и бить его шваброй, пока он не сыграет этюд «Черни».
Да ладно тебе.
Да, есть такая.
Ну, не знаю, может быть, и так бывает. Но, в конце концов, мы же знаем про Моцарта. Там папа тоже зажигал, извините. Но получился в итоге Моцарт. А что такое любовь применительно? Ну да, и это тоже. Но применительно к ребенку, что такое любовь, как вы думаете? Можно ли здесь какое-то определение выработать?
В отношении детей и родителей, которые скорее не помогали, а препятствовали на пути их таланта, да, как у Моцарта или у Черчилля, можно сказать, то здесь такие люди действовали вопреки обстоятельствам. Скорее, то есть от противного. И нельзя считать, что в этом заслуга их родителей. Нет, я думаю, они достигли бы гораздо большего и меньше бы страдали по жизни, если бы их родители их поддерживали и направляли. Любовь – это всегда жертва. То есть, когда человек не просто хочет получать, а гораздо больше получает радость от того, что дает, от того, что он жертвует. Поэтому в центре христианской любви всегда стоит жертва, да, жертва Иисуса Христа. Мог Иисус Христос не умирать на кресте? Да, мог бы не умирать на кресте. Наверное, мог бы заключить завет каким-то иным другим способом. Но он, вся его жизнь, вся его служение и итог его земного служения – это жертва. Всегда жертва. Он всегда жертвует своим статусом как мессии, он общественным мнением о себе. Он всегда говорит то, что он думает ради правды, ради спасения людей. То есть ради блага он переступает через себя. Он не думает, что про него скажут. Он всегда идет вопреки ожиданиям людей, не потому что он с ними не согласен, не потому что он хочет кого-то поразить, удивить или сделать что-то потрясающее, а потому что он делает гораздо больше, чем они ему. Вот любовь – это когда ты больше отдаешь другому человеку, чем получаешь от него взамен. Можно любить, угождая. То есть, когда люди живут вместе, потому что им удобно. Они любят, угождая друг другу, всю свою жизнь, и, в принципе, комфортно. Наверное, это сейчас в наш век индивидуализма более актуально, чем то, что я говорю. Но эта любовь, угождая, она не наполняет тебя, она не делает тебя другим человеком, не делает тебя более счастливым, более свободным. Ты всегда находишься в неких оковах, ты всегда вынужден под кого-то подстраиваться, кому-то что-то делать так, чтобы всем было удобно и комфортно. Но ты не можешь любить по-настоящему, ты не можешь раскрыться до конца. И вот эта любовь, она очень ограничена, она тупиковая. И она, ну, не наполняет личность, не делает человека сильнее, не дает ему внутреннего порыва идти вперед, двигаться. Если же люди, которые живут вместе и знают острые углы друг друга, учатся стирать эти острые углы, учатся находить общий язык, приходить к компромиссу, переступать через себя ради другого, да, не ради угождения ему, а ради счастья, ради любви, ради того, чтобы самим идти вперед, а не топтаться на месте, да, не жить старыми обидами, прежними тревогами, да, а идти вперед в семейной жизни, становиться ближе друг к другу, лучше узнавать друг друга. Вот эта любовь объединяет А без жертвы, без того, без этого шага навстречу, как можно объединиться? Все-таки любовь, кроме жертвы, это еще единство. И жертвой мы становимся ближе. Почему мы исповедуемся перед причастием? Потому что мы устраняем зазор между Богом и собою. И тем самым становимся ближе к Нему. То есть мы тоже жертвуем чем? Своей самостью, своей гордыней, своими страстями, своим комфортом, да, своим привычным образом поведения. Мы говорим себе: стоп, хватит, я скотинился, да, я куда-то пошел не туда, Господи, прости. Вот Александр говорит: я не верю там, что моя исповедь правильная. Только честный человек может сказать такие слова. Человек, который знает, что такое жертва, что такое любовь. Тот, кто этого не знает, он сказал бы: ну, я и так знаю все свои грехи. Обычно так люди говорят на исповеди. Ну, или я там ничего плохого не сделал, я же живу как все. То есть вот есть разный подход к жизни. И, наверное, именно подход к жизни, он во многом определяет отношение человека к любви и его способность к самопожертвованию ради ближнего. Наверное, и в идеал для нас в этом это Христос, это апостолы, это мученики христианские, потому что именно они проявляют настоящий идеал любви. Они ради своих убеждений идут даже на смерть. И в этом современная цивилизация, которая так воспевает свободу, она может увидеть настоящий истинный смысл существования человека. Мы сегодня так много говорим про свободу, мы так все сегодня не хотим зависеть от этих внешних рамок и условностей, но мы часто забываем, что именно любовь освобождает человека. Именно она делает нас по-настоящему свободными от страстей, от грехов, от злости, от самих себя, в конце концов, от того тупика, в который мы загоняем себя в угол, когда боимся, когда жалеем себя, когда не решаемся сделать шаг навстречу к Богу, навстречу к человеку. Вот именно жертва делает нас свободнее. Хотя, казалось бы, мы выходим из зоны комфорта, мы поступаем так, как нам непривычно, но в конечном итоге нам становится легче. Это вот даже, опять возвращаясь к теме исповеди, тебе страшно, ты подходишь, ты называешь, и тебе хорошо, потому что ты признаешься и перед самим собой, и перед Богом. И ты рад этому, что ты освободился, что тебе не страшно признать свои ошибки. Ты признаешь свои ошибки, и ты идешь вперед. Это маленькая жертва, маленькая, но очень значимая жертва, которая делает тебя свободнее.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера» продолжается. Напомню, что сегодня мы беседуем со священником Николаем Бабкиным, клириком храма святителя Николая в Отрадном, отцом четверых очень разных детей, и пытаемся понять, а как же нам сделать так, есть ли какой-то алгоритм, ну, как всегда, похоже, алгоритма какого-то единого не существует, чтобы дети наши пространство смыслов, связанных с храмом, воспринимали, ну, как-то максимально глубоко, что ли, и, ну, в меру возраста сознательно. Мы действительно часто наблюдаем, как приносят плачущих детей к причастию, и им нехорошо, им некомфортно, но родители как-то стараются все равно, тем не менее, их причастить. Вопрос тут очень, конечно, индивидуальный и прочее, но вот если речь идет о детях уже, там, скажем, 3-4 лет, я сама сталкивалась в случае со своими крестниками с такой задачей. Как-то важно ребенку объяснить, а зачем вот мы идем причащаться, что это такое, что происходит в этот момент. И вы знаете, это очень сложно. Действительно сложно. Объяснить, что вот здесь в чаше тело и кровь Христовы ребенку 3-4 лет. Ну, я помню свою первую эту реакцию, я не могла найти слов. Говорить ребенку, что это такой компотик сейчас тебе вот батюшка вкусненький даст, но это тоже как-то мимо. Что вы делаете, отец Николай? Как вы объясняете?
Ну, всегда хочется найти какие-то слова, которые подойдут всем. Да, какой-то универсальный такой пакет объяснений в таинствах. И на эту тему написано огромное число литературы и нашей, и зарубежной. Но, видите ли, дети все разные. И, знаете, одни более рационального такого склада ума, которым нужно все объяснять. что сейчас будет происходить, которым, может быть, важно будет объяснить в деталях происходящее и каким-то образом придать этому смысл. Другим детям, наоборот, не нужно, им нужны твои чувства. Но я думаю, и тем, и другим будут важны в первую очередь твое личное ощущение, твое личное представление. Потому что когда нас спрашивают, что в чаше, мы включаем мозги. Вот нам не хватает немножко сюрреализма, наверное. Вот, и сюрреалист, он же не должен включать голову, он наоборот пишет, так сказать, картину по действиям чувств, эмоций, то есть та картинка, которая всплывает вот перед ним. Ну, если грубо так описывать, да. Вот вера – это же чувственное опознание, а не рациональное. И здесь нельзя ребенку объяснить формулу, как нам рассказывали в катехизисе. Да, как мы читаем в законе Божьем, он это не поймет. И не нужно пытаться дать ему рациональное объяснение таинства, потому что мы сами не знаем, что такое причащение. Мы сами не знаем, что такое жертва Иисуса Христа. Это богословский тупик для взрослых. И когда мы начинаем вот так вот глазами бегать, когда нас ребенок спрашивает, он начинает понимать, что мы сами ничего не знаем. Поэтому здесь нужно включать не голову, а сердце. И сказать ему те слова, которые в этот момент он должен услышать. Они могут быть совершенно разные. Они могут быть сказаны совершенно с разной стороны. Можно сказать, как ты впервые причащался, когда был маленьким, например. Как тебе бабушка вот, в отношении меня, как меня бабушка в храм водила, например. И как она мне это объясняла. Ну, а во-первых, она водила меня не сразу. То есть своим детям я рассказываю про свою бабушку. Ты знаешь, вот. Моя бабушка, она долго молилась всегда. У нее была целая комната с иконами. Гораздо меньше, чем у меня сейчас. Я потому что еще пока молодой. Да, и у меня их столько нет икон и столько умных книг. Она очень долго любила молиться. И ты знаешь, после молитвы она всегда выходила очень счастливая, очень радостная. И вот мы сейчас с тобой идем в храм. Мы с тобой идем к Богу. И после причастия мы будем счастливее, чем сейчас. Мы будем радостные, потому что быть с Богом – это самое главное счастье для человека. Для взрослого это не ответ, он не значит ничего. То есть это просто какой-то поток эмоций, да, ну и все, наверное. Некоторым детям, например, вот своей старшей говорю, это просто Христос. Не смотри на хлеб и вино, это просто Христос. Ты же меня понимаешь? Она говорит, да, папа, я тебя понимаю. Что она там понимает, я не знаю. Но ребенок при этом обращается к Христу как к живому Богу, не боится обращаться к нему как к отцу в сложных моментах. И я сам к ней потом обращаюсь, потому что у нее существует тесная связь. Я говорю, Сень, мы сегодня на службу едем, там дождь льет, а нам с плащаницей выходить. Помолись, пожалуйста, чтобы дождик закончился. И дождик заканчивается. Вот. Потом проходит год, она приходит ко мне впервые с богословским вопросом. Говорит, папа, это очень странно, но он не исполнил мою просьбу. И вот тут начинаются уже богословские разговоры, потому что до этого он все ее молитвы исполнял. Понимаете? Не нужно ребенку объяснять в рациональных формулах, кто такой Христос. Она и так знает, кто он. Потому что она еще меньше познает зло, чем мы. Мы, когда начинаем ставить себе этот вопрос, чтобы ответить ребенку, мы сталкиваемся с чем? С собственным грехом, со страхом, с боязнью, с сомнениями. Дети с этим еще пока не сталкиваются. Они не знают, что это такое. У них нет вот этих религиозных сомнений, всей этой истории. Им нет. Они просто хотят почувствовать, понять свой опыт. Потому что все-таки познание, оно иррационально. Именно познание Бога, именно познание веры, оно не имеет отношения к рациональному. Мы не можем даже объяснить, почему в мире существует зло. Есть вопросы, которые просто тупиковые, в принципе, которые нереально никак объяснить. Почему дети умирают? Это никак не объяснить. Да, почему страдают невинные? Это никак не объяснить. Почему мы едим собственного Бога? Это никак не объяснить. Ну, никак это не объяснить. Мы можем пыжиться, выжимать из себя красивые формулировки, но, знаете, вот лучше всего работают образы, за что я люблю Льюиса. Если дети знакомы с христианской литературой, гораздо легче им объяснить что-то. На примере Льюиса того же очень многие вещи можно объяснить. Что такое жертва Христа, например? Замечательно у Льюиса представлено, да? Гораздо легче через формы, через истории объяснять детям какие-то богословские истины, в том числе, что такое причастие. Абсолютное познание здесь невозможно. до конца. Потому что я вот сколько лет служу, мой отец сколько лет служит, мы не знаем, что такое причастие. Потому что это всегда личный опыт. Твой опыт с Богом, который не передаваем, который нельзя объяснить другим людям. И детям нужно не объяснить, что это такое. Им нужно лично понять, самим понять. Не осознать головой, а понять сердцем, ощутить и воспринять, почему этот опыт важно почувствовать мне, маленькому, да, ребенку. Вот почему ребенок, он задает вопрос, почему это должно быть важно мне? Да, и ему достаточно, если это важно папе и маме на определенном этапе. Но потом, когда он будет старше становиться, он будет задавать вопрос, а почему этот опыт важен еще и мне самому? И вот тогда уже он приходит к тебе и спрашивает, а почему сегодня Бог не исполнил мою просьбу? Вот. Наверное, от этого какой-то есть уже какой-то духовный рост постепенный у детей. Вот именно таким образом он и происходит. Здесь просто честно нужно говорить. И все, честно. Если ты не знаешь, лучше честно сказать, что не знаешь.
Слушайте, этот принцип блестящий, очень точно вами сформулированный, он, по-моему, точно так же, если не лучше, действует и в отношении взрослых. Если тебе задают вопрос, не умничай. Не пытайся придумать, что ты думаешь. Попробуй объяснить то, что ты чувствуешь. Это будет гораздо точнее, важнее, правильнее и честнее, чем все то теоретическое и, как тебе кажется, правильное, что ты пытаешься вспомнить из вычитанного в умных книжках. Скажи своими словами то, что ты чувствуешь. Почему для тебя это важно? Почему ты от этого счастливый? Почему у тебя жизнь от этого становится полной? Попробую объяснить своими словами. Отец Николай, очень простой вопрос. Ребенок для кого должен идти в церковь? Для кого ребенок должен подходить к чаше? Для себя, для Бога или для родителей?
Ну, точно не для родителей. Мы все равно в конечном итоге все делаем для себя. Но это, наверное, больше по отношению к взрослым. Для детей, наверное, для Бога, в первую очередь. Для тех, кто детей постарше, подростки, да, наверное, для себя, потому что они сильно сконцентрированы на своих личных проблемах, на своих личных переживаниях, на своем представлении в мире. Они более эгоцентричны, подростки. Ну, более эгоистичны, да, чуть-чуть. Это нормально, это просто пройдет. У них складывается характер, личность, и они больше зациклены на себе. Но маленькие дети, они гораздо больше, с большей радостью будут делать что-то для других и для Бога, чем для самих себя. Ну, даже взять моих, там, например, вот мой сын, он с радостью может дать игрушку другому ребенку. Сам ее предложит, но он не даст игрушку, если кто-то возьмет ее без спроса. То есть он понимает свои границы, да. Но для другого он готов сделать все. Защитить другого он готов всегда. Но несправедливость он не любит, не принимает. Ему это не нравится. Ну вот, казалось бы, 6 лет, ну вот откуда, да, это берется в детях? Все разные. У кого-то одни черты характера более сильно выражены, у других менее выражены. И задача взрослых – познакомить детей с Богом, показать, что им важно с Ним познакомиться и важно быть с Ним. Потому что общение детей с Богом – это не просто молитвы, это не просто какие-то ритуалы. Это счастье, это любовь, это те правильные вещи, которые говорят папа и мама. Это конечный итог воспитания. То есть ты знаешь, почему я тебе говорю, что нужно любить, почему нужно заботиться? Это все обретает смысл. Вся этика, да, все воспитание обретает смысл в Боге. Тут, да, если Бога нет, то все возможно. Достоевский, конечно, не так сказал. Ну, приблизительно, да. Это конечный итог, конечная цель. И ребенок должен понимать, что то добро, все хорошее, то счастливое, что в нем самом есть, имеет источник в Боге. И идя в храм, он идет к Богу. Сынок, ты же знаешь, что такое счастье? Ты знаешь, что такое любовь? А ты знаешь, кто есть само счастье? Кто есть сама любовь? Кто есть сама правда? Это Бог. Мы сегодня идем к Нему. Вот. Самый, по-моему, простой ответ. И ребенку все понятно, потому что частичка Господа и в нем тоже имеется. И когда он идет на причастие, он понимает, что он становится ближе к Богу. И ближе и к счастью, и к любви. И если он видит еще и перемены в родителях, он начинает задумываться об этом более глубоко. Со временем, с возрастом, не сразу. Но это в нем взрастает. потихоньку, постепенно. И это дает ему нравственную базу. Потом в дальнейшем, когда он уже сам будет выбирать между хорошим, между плохим, а не то, что ему говорят родители, он будет иметь базу более крепкую, более основательную, которая будет основана не просто на воспитании, на том, что хорошо и что такое плохо, а будет основана на самом Боге, источнике добра в этом мире.
Я вспоминаю, как мы с тобой, Алла Сергеевна, беседовали с семьей священника, у которых дети уже доросли до подросткового возраста, и матушка делилась своим опытом. Она говорила: «Вы знаете, вот когда они стали подростками, я никого никогда не заставляла идти в храм. У них было право туда не ходить. Но я ловила в них страх расстроить маму и папу. И, может быть, им не очень хотелось туда идти вот именно тогда. Но они не хотели расстроить родителей и шли вместе с ними. И это делало их счастливыми». Что еще раз доказывает, что универсальных рецептов-то их, наверное, и нет. И все три варианта, наверное, имеют смысл. И для себя, и для родителей, и для Бога.
Мои родители, кстати, поступали так же всегда. То есть, когда приближалось воскресенье, они уже меня, как подростка, спрашивали: «Да, ты поедешь в храм или нет?» Я понимал, что отношение уже изменилось, и теперь ты можешь выбирать. И, конечно, иногда мы с братом филонили, не ездили. Да, но я не помню, вот, чтобы я ездил в храм, там, чтобы там как-то это не расстраивать папу и маму, потому что они никогда не показывали, тем, что они этим расстроены. Никогда не ходили, не вздыхали. Это, на мой взгляд, уже некая манипуляция над детьми да. происходит. То есть ты получается, переступаешь через себя, идешь молиться для того, чтобы кого-то там не расстроить. Но потом, когда попадаешь в систему, уже в семинаре учишься, и ты тоже идешь на утреннюю молитву, чтобы не написать объяснительную, то вот это плохо, это уже искажает твое общение с Богом и цель твоего нахождения в семинаре. Понятно, что лень, понятно, что не хочется, но молитва, это святое, надо идти. И одно дело, ты подросток, тебе, да, 13-14 лет, тебе предоставляют свободу, а другое дело манипуляция этой свободы, что тоже нехорошо. Дети, может, ее не осознают, может, ее не понимают, да, просто делают, чтобы папе и маме было удобно и комфортно, но это тоже потом создает непонимание, некоторую пустоту между ними. Наверное, все-таки лучше вместо вот этого расстройства и переживаний показывать ребенку, что он теряет, рассказывать ему. Да, ну, вернулся ты после храма, хорошо, можно же поговорить за обеденным столом о каких-то вещах. И в этом разговоре наткнуться и на евангельский текст совершенно случайно, и ребенок увидит, например, что, не побывав сегодня в храме, он пропустил важные слова Христа, которые помогли бы ему по жизни. И чем чаще родители подростка будут применять Евангелие к его жизни, тем больше ребенок будет находить ответов в этой книге. И тем интерес в нем будет возрастать все сильнее. Если же мы не привязываем христианство к повседневной жизни, для нас оно становится как неким хобби или обязанностью по воскресеньям. У нас вот эта и проблема существует. Мы считаем, что наша обычная повседневная жизнь, квартира, да, вот в котором, или там студия радио «Вера», она не имеет какого-то себе сакрального значения, а на самом деле имеет, потому что все бытие – это и есть Господь, и Бог, Он пребывает всегда во всем. Мы не должны разделять церковную жизнь и нашу повседневную жизнь, мы всегда остаемся христианами и тут, и там. И неважно, сходил ты в храм или нет, здесь дело не в том, находился ли ты в церковном помещении или нет, а в том, что ты не пошел общаться с Богом, что для тебя Евхаристия значит лишь как некая обязанность, некая традиция семейная, которую можно нарушить. То есть здесь идет искажение восприятия Евхаристии. Я не скажу, что мои дети, вот даже сейчас, они посещают богослужение каждую неделю. Нет, к сожалению, ну из-за того, что храм находится далеко, сейчас вот в данный момент этот период вот, пока что не получается. Но они регулярно причащаются, регулярно, и сами исповедуются. То есть я никогда, хотя моей дочери 7 лет, она мне с 5 лет исповедуется сама. Она сама пошла, она сама. То есть я не заставлял, она просто увидела других детей, сама пошла. И я всегда спрашиваю: Сень, сегодня будешь исповедоваться? Нет. Она может сама сказать: папа, я сегодня хочу исповедоваться. То есть я же не знаю, что у нее в душе происходит в этот момент. Вот, то есть всегда свобода, всегда общение. Она понимает, что это очень важный момент сейчас, и одергивает младших. Вот, хотя он тоже ребенок, и тоже весело, и тоже хочется как-то там покривляться, еще что-то, да, но она понимает, что мы сейчас молимся, то есть сейчас нельзя это делать. То есть она осознает все эти процессы, и дети тоже осознают. Вот это вот понимание нельзя утрачивать. Важного момента молитвы в твоей жизни. Чем больше будет авторитет молитвы, чем больше она будет пропитывать повседневную жизнь, тем меньше вероятность того, что смысл будет утерян. А смысл теряется все равно. Периодически это нормально. Мы периодически теряем смысл этой жизни, даже взрослые. Жизнь превращается в бессмыслицу.
Это правда. Передавайте привет умнице дочке и всем вашим детям. И огромное спасибо, отец Николай, вам за этот прекрасный, очень глубокий, очень светлый, несмотря на сложность темы, разговор. Спасибо вам большое.
Спасибо вам за приятный вечер.
Сегодня мы беседовали с клириком храма Николая Чудотворца в Отрадном, священником Николаем Бабкиным. С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И закончить хочется словами преподобного Амвросия Оптинского. Господь да простит тебе согрешения твои, только не отрекайся почаще приобщаться святых тайн Христовых. В этом великая помощь и милость Божия. До новых встреч.
Аминь.
Семейный час на радио «Вера». Вера.